Дневной ракурс.
Друзья, мы продолжаем работать в прямом эфире на Радио Спутник. Это Дневной ракурс. Здесь мы разбираем все ключевые аспекты, вопросы, моменты, новости, анализируем. И сейчас будем это делать вместе с членом Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланой Бессарапова в нашей студии. Светлана Викторовна, здравствуйте. Спасибо, что ногами, что называется, сегодня пришли. Такая возможность, это всегда приятно.
Спасибо, это взаимно.
А давайте напомню нашим слушателям способы обратной связи. Мы принимаем, друзья, комментарии, ваши вопросы. В общем, смело Светлане Викторовне их задавать. И желательно, конечно, по тем темам, которые мы будем сегодня обсуждать. Итак, в WhatsApp и в Telegram пишите по номеру 8-968-766-3311. И телефон прямого эфира для звонков. Плюс 7-495. Это код Москвы. 9-5-9-5-9-1-2. Вот с чего мы начнем. Мы начнем с рабочей силы и с дефицита, если верить некоторым данным. Значит, я читаю сообщение, которое нам сообщает глава HeadHunter, известного сервиса для поиска работы. Не столько реклама, сколько просто понимать, кто источник этой информации. По его словам, непонятно, большинство или какое количество, но просто он говорит, многие российские компании за последние полтора года заявляют о дефиците кадров в России. Вот насколько, давайте с простого начнем, по вашим ощущениям, так ли это, прав ли господин Дмитрий Сергиенков?
К сожалению, прав. Дело в том, что вот по ключевым показателям на 1 сентября этого года мы видим, что у нас количество вакансий составляет, ну, почти 1,6 миллионов вакансий. При этом, если мы посмотрим на количество безработных граждан, то их чуть меньше 350 тысяч по всей России. И таким образом приходится по 5 вакансий на каждого россиянина, находящегося в активном поиске работы. Конечно, мы предполагаем, что часть граждан по-прежнему не становится на учет. Потому что пособие по безработице, хотя и выросло, но оно не такое великое, чтобы за ним стоять в очереди, что называется, и люди никак не привыкнут к тому, что сегодня объективно центры занятости — это центры карьеры, наверное, а не те страшные центры занятости, выгодно, которые были 15-20 лет назад.
Туда выгодно обратиться. Почему? Потому что действительно тебе могут предоставить какую-то работу, которую ты ищешь. Или давайте вот поясним вот эту разницу. Да?
Во-первых, это. Во-вторых, во-первых, они перестроились. Это действительно часто комфортные, удобные центры по развитию карьеры. То есть, приходя туда, человек может получить не только предложение по трудоустройству, но может получить предложения, например, по переобучению, повышению квалификации. И сегодня таких предложений достаточно большое количество. Можно вообще найти себя совершенно в другом направлении занятости, быть востребованным специалистом на рынке труда. Если сегодня что-то не получается, это не значит, что вы вот в тупик уперлись. Необходимо просто заняться собой, своей жизнью, своей карьерой, и государство в этом помогает.
Вот смотрите, очень интересный момент. Вы сами сказали, 5 вакансий примерно на одного человека. Опять же, мы в этот момент должны понимать, 5 вакансий — это любых. То есть не факт, что та сфера, которую я ищу, не та должность.
Ожидания и предложения существенно расходятся. Так было всегда, к сожалению. Ну, например, сегодня объективно самое большое количество вакансий — это в производстве, в строительстве, в здравоохранении. Это первые 3 строчки. И, конечно, ни производство, ни строительство, ни здравоохранение не предусмотрены для каждого из нас, потому что необходимо обладать специальными навыками. Но, например, в производстве все-таки можно эти навыки получить достаточно быстро, так же, как и в строительстве. А сегодня, кроме того, специалистов еще готовят на уровне именно первого образования. То есть это не только колледжи, грубо говоря, и вузы. Это еще и профессионалитеты, которые достаточно быстро готовят наших ребят, молодежь к экономике. Просто чтобы выйти на рынок труда уже востребованным специалистом. Ведь, к сожалению, далеко это не секрет, что не каждый наш сегодня ребенок может поступить после 9 класса, например, в колледж. А платить за обучение в колледже тоже
но
не
для
каждая
кого-то
семья может.
Будет тяжело.
Так вот, для этих ребят сейчас есть действительно востребованные специальности, на которые можно обучиться, получить их. И затем просто работать. Если появится потребность еще дополнительно, конечно, придется приложить максимум усилий, больше усилий, чем если бы после колледжа, но вместе с тем это дает реальную возможность быть не только востребованным, но и получать достойную заработную плату. Ведь сегодня рабочие специальности — это действительно более оплачиваемые часто, чем офисные работники.
Честно говоря, я даже часто от своих знакомых слышу такую жалобу, даже сама порой могу присоединиться. Люди, да даже давайте там медики, учителя, кто-то еще, да, кто много учится, порой получается сегодня так, что они зарабатывают, ну, может быть, не сильно больше и не сильно меньше, но наравне, допустим, с теми, кто более какие-то рабочие, да, специальности занимает, я не знаю, со спортом сейчас очень все популярно, с внешностью, вот эти все, да, бьюти-специалисты, как они называются сегодня, тоже преуспели. Ну и там много-много-многое другое. Вот насколько это тоже честно, по вашему мнению?
Вы знаете, если смотреть вот по интенсивности трудозатрат, то да, можно, конечно, и с доставщиками вполне конкурировать.
Средне, а там тоже иногда
среднезагруженному
педагогу. 80 тысяч рублей.
Да, вот смотрите, у нас педагог в России сегодня получает в соответствии с указом президента от 2012 года в среднем 100% от средней заработной платы по региону. Вот 100% заработная плата у нас сегодня в России на почти 87 тысяч рублей составляет. Конечно, в зависимости от регионов она чаще меньше. Чаще меньше, где-то больше. И вместе с тем, вот для того, чтобы получить 100% от средней, необходимо, конечно, взять дополнительные ставки. Ну, так уж у нас вот сложилось сейчас, что мы, наверное, где-то себя обманываем в том, что мы достигли вот этого 100%. Там загрузка достаточно большая, но не такая большая, как у доставщиков. Когда мы говорим, вот доставка, люди получают больше, там, чем инженеры. Да, получают, но мы должны понимать, что они, как правило, самозанятые, они работают вне графика. И это часто не 8-часовой рабочий день, не 40-часовая
Нет,
рабочая
неделя.
Это тяжелый
неделя. Труд. Но да. Все равно многие будут говорить, как так? Я учился. Там и бакалавриат, как это было раньше, да, или специалитет, и магистратура. Все равно я знаю больше. Еще мы там можем вопрос миграционной политики сюда подключать. Кто чаще всего работает сегодня в доставке? Да? То есть тоже будут какие-то дополнительные вопросы. Но этого, наверное, всем не угодишь никогда, ни при каких обстоятельствах. Но, тем не менее, вот такие вопросы граждан точно беспокоят.
Безусловно, беспокоит. Но это называется, знаете, как вот в народе говорят, кто на что учился. У нас ведь очень много специалистов, которые получили высшее образование, но не реализовали себя, и более того...
И это тоже.
Более того, вы знаете, вот зарплатные ожидания в зависимости от наличия или отсутствия диплома о высшем профессиональном, к примеру, о высшем специальном образовании, они не всегда оправданы. Потому что, ну вот я сама сталкивалась при приеме на работу бывшего... работника, достаточно длительное время работающего в сфере именно юриспруденции, человек совершенно не готов к работе вот по-настоящему с юридическими документами.
Но это всегда еще, знаете, есть вот эти вот студенты, особенно, мне кажется, такие амбициозные, молодые. Я на зарплату меньше там,
да?
100 тысяч
да.
не пойду. Хотя ни опыта, ничего, хочешь сказать,
алло, давай, что вы готовы,
иди уже,
что
пинок,
вы знаете. Да. Да. И получается, что зарплатные ожидания несколько выше, чем та отдача, которую можно, в принципе, рассчитывать, получить от специалиста с таким уровнем зарплаты. Но вместе с тем, вы правы, когда не хватает специалистов, то, что называется, на безрыбье рак рыба, а еще лучше подготовить себе специалиста. Работодатели многие вот по целевому обучению сегодня достаточно серьезную проблему решают, когда трехсторонний договор заключается. Причем мы внесли соответствующие изменения в законодательство, теперь на платформе «Работа в России» можно это сделать. Когда заключается договор между студентом, образовательной организацией и работодателем. Работодатель, как правило, либо платит стипендию повышенную, либо обеспечивает, например, собственным жильем. Иногда даже работой обеспечивает, начиная там со второго, с третьего курса, когда студент может и работать, и одновременно обучаться. Это очень хорошая практика, потому что она позволяет застолбить за собой молодежь, обучить и привлечь уже к работе. Кстати, вот начиналось это все с западных компаний, которые ушли, но вот сейчас наши компании отечественные очень хорошо подхватили эту практику и работают. Светлана Викторовна,
а давайте в этом аспекте, я с этим лично не сталкивалась, на всякий случай, нас сейчас слышат, допустим, родители абитуриента, будущего студента, вот решается вопрос, куда пойти. И особенно, если есть еще и какие-то финансовые трудности, проблемы, ну или, в принципе, понятно, кем человек хочет работать, вот чтобы наверняка он смог получить свое место. Как эта схема работает? Кому идти, куда стучаться, где какие заявки подавать, чтобы вот это было целевое направление?
Но я бы начала все-таки не с этого. Я бы начала с того, что у нас есть сегодня профориентация в школе. И необходимо просто, понимаете, плохо, когда родители выбирают за ребенка будущую специальность или профессию. Как правило, такие дети, они не смогут потом в дальнейшем себя реализовать.
Сейчас некоторые с вами точно будут спорить, но я вас поддерживаю.
Хорошо.
Я должна была быть экономистом или юристом.
Если уже все будет, знаете, как бывают такие достаточно авторитетные родители, которые сказали, вот либо туда, либо ты никуда больше не пойдешь. В этом случае открываете портал «Работа России», ищите, вот, что бы вы хотели для своего ребенка. И помните, что, конечно, и в этом случае балл для ребенка – это очень важно.
Это да. А давайте, завершая вот дискуссию об этом и то, с чего мы начали, просто тоже важный аспект по поводу дефицита кадров и то, как вы изначально начали это комментировать, совершенно справедливо приводили статистику по безработице. У нас самое низкое сейчас, там, да, рекордные, значит, показатели по безработице. И это хорошо, мы всегда об этом говорим, что это хорошо. Но вот она, обратная сторона медали. Это дефицит кадров, как всегда мы, да, и сказали, 5 вакансий на одного человека, и еще не факт, что вакансия твоя, и, соответственно, работодатель не может найти того самого специалиста. А как решать-то эту проблему? Да, мы говорим про то, что давайте там больше рожай, создаем условия, но рожать сегодня, а человек на работу придет только там, в лучшем случае, через 18 лет. Как сейчас мы можем решить проблему этого дефицита?
У нас подготовлены уже с 1 января 2025 года вступит в действие новый национальный проект «Кадры». Он делится на 4 направления. И в том числе это подготовка специалистов на ближайшие 5 лет. Это анализ потребностей, в том числе в регионах. И это не просто анализ потребностей, грубо говоря, опросом работодателей, но еще анализ потребностей, например, по инвестиционным проектам. К примеру, в регионе строится какой-то завод большой. Мы понимаем, что в течение 3-5 лет потребуется какое-то количество специалистов для этого завода, рабочих специальностей, профессий и специалистов высшей категории. Мы готовим этих специалистов на бюджетных местах в региональных вузах и СУЗах. Дальше. Трудоустройство молодежи. Это поддержка молодежи, вот, начиная от окончания студенческой скамьи, выход из вуза, и поддержка на именно уровне центров занятости, подготовка вместе с работодателями специалистов. Мы уже говорили с вами о профессионалитете, мы говорили о том числе, или не говорили о социальном контракте, когда малоимущие в том числе сюда попадают.
Про это мы не затронули, но это тоже важный аспект.
Очень важно, да. Подготовка специалистов, бесплатно переобучение, это для различного рода категорий граждан, тем, кому старше 50 лет, предпенсионеры. Это мамочки, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком или которые не состоят в трудовых отношениях, но у них есть на воспитании ребенок от 0 до 7 лет. Это участники специальной военной операции, члены их семей. Это
знаете,
ряд
какой
категорий.
Я вывод делаю из-за вашего перечисления? Нужно знать свои права и свои возможности.
Безусловно.
Очень часто, мне кажется, ленимся элементарно залезть в законодательство, в какие-то другие необходимые документы, почитать, а что мы можем сделать, или что нам могут предоставить, что обязаны, что мы должны, вот эти вот все аспекты. В общем, друзья, не ленитесь. У вас есть еще возможность задать вопрос Светлане Викторовне. Можете написать нам в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311 или с помощью мобильного приложения «Радио Спутник», или позвонить нам по телефону прямого эфира, +7 495 95 95 912. Вопросы по поводу трудоустройства, дефицит кадров, рабочей силы в целом принимаются. Давайте пока коротко пробежимся по еще одному важному сообщению. Значит, я читаю. Федеральная служба судебных приставов будет снимать на видеокамеру всю свою работу. А это, на секундочку, от конвоирования уклонистов, допустим, в суд и до выдворения иностранцев за пределы нашей страны. Зачем это нужно? Почему вообще такое решение принято? Как вы для себя это объясняете?
Я считаю, что оно назрело достаточно давно, поскольку, вы знаете, даже вот у меня, хотя я больше связана все-таки с социальными вопросами социального обеспечения, мой комитет в том числе. Но даже у меня было достаточно большое количество жалоб от граждан в связи с качеством работы ФССП.
То есть когда не соблюдаются какие-то нормы?
Когда не соблюдаются нормы и права граждан. Ну, например, при обысках, при изъятии, при конфискации имущества, при изъятии для следственного, для каких-то следственных действий. Ну, это уже там правоохранительные органы. То есть в части требований именно обеспечения прав граждан. Ну, например, происходит конфискация имущества. Нужно же нам понимать просто, что у гражданина конфисковали, что, какой арест на какое имущество наложен. Кроме того, безусловно, сейчас уже почти во всех ведомственных структурах орган исполнительной власти, орган законодательной власти идет видеофиксация работы. Это дает прозрачность, понимание открытости работы всех органов
власти.
То есть
мы можем
быть
уверены в объективности чего-то происходящего.
Совершенно верно. Это
очень
удобно.
Если обыск, если еще какая-то процедура.
Да, это очень удобно, потому что иногда граждане, например, пишут, что вот было, не было видеофиксации. И очень сложно тогда объяснить, а как же отработал судебный пристав в этом случае. Качественно, некачественно. Это защитит в том числе и самих судебных приставов.
И самих граждан. А вот важный момент. В теории, я не знаю, как это на практике, я с таким не сталкивалась, честно говоря, даже сталкиваться не хочу, но в теории. Если граждане все равно, несмотря на фото-видеофиксацию, они приходят и говорят, такого не было, или вот именно этот момент они не засняли. Граждане со своей стороны имеют право вообще все это тоже снимать параллельно. Вот хорошо стоит судебный пристав, он все снимает, все фиксирует. Но чтобы не было в случае какого-то конфликта выяснений. И те зафиксировали, и тогда справедливо, что эти зафиксировали. Или нет, такого быть не может, потому что сейчас искусственный интеллект, что-нибудь мы там где-то подрисовали, подделали, и вот, соответственно, не то получили.
Нет, запрета на это нет, но будем исходить из того, что при начале видеофиксации любой представитель власти, любого органа власти обязан предупредить гражданина о том, что видеофиксация производится, и получить его согласие на это, как минимум. А если гражданин ведет видеофиксацию, то, например, в суде это может быть принято к рассмотрению, может быть не принято, в зависимости от объективного мнения суда.
Читаю как раз о проведении съемки, должны предупредить, как вы сами отметили, и сами материалы будут храниться в архиве практически вечно. Ну, наверное, имеется в виду, что много-много лет, тут точно пока не указывается, значит, могут использовать аудио, фото и видеофиксацию, то есть со всех сторон. А, Светлана Викторовна, по вашему мнению, мы сейчас говорим про Федеральную службу судебных приставов, какие еще органы, сотрудники, вот такая практика тоже нужна в случае конфликтов, разбирательств, чтобы не было дополнительных вопросов и стало все яснее. По вашему мнению, где-то не хватает еще постоянной видеофиксации происходящего процесса?
Я думаю, что кроме следственных экспериментов, вот процесс задержания, как правило, сопряжен с большим количеством жалоб граждан. Наверное, было бы правильно, если бы во всех случаях видеофиксация такого процесса осуществлялась.
Тогда, ну, соответственно, можно это распространить. Давайте понаблюдаем, как это будет работать. Интересно, что это будет в итоге менять, да? То есть спустя время некая статистика, собственно, что изменило введение вот этой видеофиксации обязательной. Но, мне кажется, если сотрудники добросовестные выполняют качественно свою работу, то, соответственно, там никаких не проблем, ничего не должно возникать с чьей-либо стороны. 3 минутки у нас с вами остается. Такая еще есть новость. Группа депутатов предложила освободить от транспортного налога инвалидов и детей инвалидов, которые имеют машины по медицинским показаниям от транспортного налога. Давно назрела, мне кажется, эта идея или нет?
Дело в том, что у нас в ряде регионов предусмотрены такие льготы для инвалидов и детей инвалидов, особенно в том случае, когда транспортное средство является средством реабилитации, оно жизненно необходимо инвалиду для передвижения. Но будем исходить из того, что все-таки транспортный налог уплачивается в казну регионов. И, ну, прямо скажем, это как-то некорректно, когда федерального уровня орган законодательной власти, именно Государственная Дума, устанавливает категорию льготников для учета их
транспортного средства.
Да, да. Поэтому я думаю, что сегодня практически все регионы России соблюдают интересы инвалидов, особенно инвалидов, получивших в качестве ДСР.
Сегодня будет внесен в Госдуму данный законопроект, но, честно говоря, вот мне как не депутату и не профессионалу со стороны кажется, что вопросов возникнуть здесь не должно. Должны рассмотреть, утвердить, и действительно тогда от этого...
Не согласны?
Не думаю.
А что может что, пойти вот, не так? Таки, вот, каждый регион, получая транспортный налог, вправе установить категорию льготников. Они, как правило, весь этот перечень из региона в регион повторяется, ну, за редким исключением. У кого-то там коренные народы севера, допустим, ну, на всякий случай. У кого-то иные категории граждан. Но вместе с тем, когда налог поступает в казну региона, регион вправе решить самостоятельно. И это именно прописано в 28-й статье Налогового кодекса.
Ну, кстати говоря, автор законопроекта, один из них, это ваш коллега, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Да, очень уважаю, ценю мнение Ярослава, но здесь мы с ним, наверное, расходимся
да?
во мнениях. Да.
Хорошо, ну и давайте расскажем о том, что новый вид страховки, страхования, значит, популярность его растет. Речь идет о том, что в 2024 году граждане России в два раза чаще стали страховать своих пожилых родителей от несчастных случаев. Это говорит просто о нашей какой-то грамотности, такой, да, вот страховая грамотность, какая-то ответственность, или у нас больше несчастных случаев стало происходить?
Вы знаете, на самом деле несчастный случай с пожилым гражданином, с пожилым родственником – это огромная проблема и большие вложения средств, потому что действительно в возрасте старше, например, 80 лет, как правило, несчастные случаи сопряжены с длительным лечением.
Угу.
Поэтому это именно финансовая грамотность и правильно то, что для своих старших пожилых родственников осуществляется такой вид страхования. Кроме того, я бы хотела еще посоветовать, особенно в регионах, где чаще всего происходит наводнение, страхование домовладений.
Мы, кстати, неоднократно с экономистами, в том числе банкирами, беседовали, страховщиками. Вот такой вид страховки жилья не только, когда у тебя там ипотека или еще что-то. Вообще понимание людей, что это надо делать, растет. Светлана Бессараб была в эфире «Радио Спутник». Светлана Викторовна, спасибо.